Дмитрий, мамин сибиряк. Золотуха. 1. С широкого крыльца паншинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский по хохладской привычке имел обыкновение отдыхать каждое после обеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь паншинский прииск, так и на окружавшие его уральские горы. И прииск, и горы были точно поднесены к конторе, по меткому выражению приисковой стряпки Аксиньи. Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от Уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безымянные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя горные речки тысячами. Речка Панья, на которой расположился паншинский прииск, впадает в Туру, предварительно сделав сотни мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий лог, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками. По дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой ярко-зеленой осокой. А теперь берега ее совсем обнажены. И только кое-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Пани на протяжении 2 верст изрыты на все лады. Точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота. Желтые валы перемывок, то есть промытого песку, чередуются с глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами ширфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прутками, которые Панья образовала там и сям по своему течению. Мутная вода этих прудов при помощи канав и деревянных желобов проведена к самым далеким частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску. По ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы в валеных шляпах и фуражках. А около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Пани загородила невысокая каменистая горка, виднелась довольно сложная золотопромывательная машина. Издали можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с машиной весело попыхивала паровая машина. Из высокой тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой. По бокам прииска под прикрытием дремучего ельника лепились старательские балаганы и землянки. Кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой сбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темного зеленого моря, поднимались горы все выше и выше. Самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта картинка прииска была вставлена в темно-зеленую раму дремучего хвойного леса, заполнившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние поседевшие ели, воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели. и, широко раскинув свои могучие ветви, светло-зелеными шапками поднимались над всем лесом старые лиственни. От этого непролазного, угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокоградусные морозы, ни трехоршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу. «У нас работа, как вода в котле кипит», — самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска. «Человек 300 работают». «Да, усим хлеб да ема». «А сколько пользы государству приносим?» «Хе-хе». «Золото». «Всем золото треба, все его шукают». «Пхе, а оно у нас под носом. Пхни рылом землю, вот и золото». Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свиными глазками, носом луковицы и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском, и по толстым отвислым губам блуждала самодовольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу, покрыто мраком неизвестности. А сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке недоставало одного пальца. Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по 4 раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где работали красивые девки. До женского пола Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам бывало торчит, как индюк около баб, и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жмурился, как закормленный кот, и приговаривал с не оставлявшим его никогда юмором. «А ты, Опроська, побереги руку-то, глупая, пригодится еще». Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась, собственно, контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно, контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хранили следы топора, которым с грехом пополам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края насланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и торящился клочьями, усиками и колючей щетиной. Когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплявшиеся из расщеплявшихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было защищено лапистыми ветвями старой ели. Солнечные лучи, проходя через живую сетку из зеленых игл, окрашивались особенным, желто-зеленым цветом. Точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота. Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина человеческого рода. Сам Бучинский прибавил от себя специально хохляцкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были насланы доски и прикрыты толстым серым сукном. Это и был письменный стол, около которого торчали 2 колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка, да так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков, можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штуцерных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под постилок виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевшими перьями и тому подобной дрянью, которая неизвестно для чего и как забирается на письменные столы. Кипы щитов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца. Несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками. В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати. На одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный сундук, а над постелью на развешанном по стене тюменском ковре в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двустволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скарб.